Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 18 октября. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. Программа «Своя правда» сегодня о возможности патриотического воспитания через интернет. Президент Владимир Путин поручил правительству создать координационный центр для производства контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи. Распоряжение на этот счет уже появилось на сайте Кремля. Согласно документу, правительство должно создать такой центр на базе некоммерческой организации и до 1 декабря рассказать об этом. В смысле эффективности и возможности патриотического воспитания через интернет мы будем сегодня говорить. Здесь, в этой студии, журналист, блогер Леся Рябцева. Добрый вечер.
Здрасте.
Денис Аширов, руководитель Московского отделения Молодой гвардии Единой России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Итак, можно ли патриотическое воспитание в 2019 году устраивать через интернет? Денис Аширов, прошу.
Да, еще раз добрый вечер. Конечно, можно. Большинство нашей молодежи сейчас, активных молодых ребят, находится в интернете. Мы это прекрасно видим, все больше их в онлайне, и все больше той информации, которую они черпают в окружающем мире, они берут именно оттуда. И это разный контент, это и развлекательный контент, и информационный контент, и какой-то... Вся возможная история они теперь получают оттуда. Поэтому и мы должны перестраиваться. Если раньше мы все делали это в офлайне, акции, не акции, мероприятия, любые вообще происходящие истории были у нас больше направлены на какие-то мероприятия на улице или там где-то в помещениях, все остальное, то сейчас, в 21 веке, мы понимаем, что медийное пространство забирает свою историю, и мы должны тоже перестраиваться под тот прогресс, который сейчас идет, и переходить уже внутрь информации, медийной истории. И это далеко уже теперь не телевизор, а именно интернет-пространство.
Но в этом интернет-пространстве каким образом можно заставить узнать о том, о чем ты хочешь рассказать?
Уже давно понятно, что ребята, которые интересуются теми или иными направлениями, они сидят в тех или иных пабликах, в тех или иных пространствах, они сидят в телеграм-каналах, они разбиты по тем интересам, которые им важны. Соответственно, и мы можем транслировать ту повестку, которую мы должны закладывать. Как это сейчас и делается, но с другой стороны, грубо говоря. Не с той стороны, которая могла бы там идти наша история информационная, наша история патриотическая, духовная, которая то, как раз о чем говорит президент.
Денис Аширов, руководитель Московского отделения Молодой гвардии Единой России, журналист, блогер Леся Рябцева. Итак, а можно ли научить патриотизму через интернет?
Денис, а можно вопрос? А сколько вам лет?
31.
Вы причисляете себя к молодежи?
Безусловно.
А вот при этом вы говорите так, как будто вам очень много лет, и вы очень старый чиновник. Вы совершенно не звучите как молодежь. Поэтому, когда мне говорят о том, что государство, в частности правительство, будет делать какие-то программы для молодежи в интернете, я в это не верю, потому что они говорят ровно так, как вы. И я не понимаю, как кто-то, кто не понимает, собственно, как устроена молодежь, на каком языке она общается, какой контент она потребляет, будет создавать для нее контент. А я уверена, что сама по себе инициатива замечательная. То есть это из разряда «хотелось как лучше», а получилось как всегда. Просто не нужно опять это сверху спускать, не нужно этот контент создавать каким-то непонятным центр-контентом, который будет основан на каком-то непонятном некоммерческом организации.
Можно же найти людей, подождите, можно же
вот
найти людей.
Вот о том разговор. И кто будет делать этот контент?
Ну, к примеру, найдут людей.
Так подождите, не найдут, так же, там не уже сказано. В этом документе уже сказано, что будет какая-то некоммерческая организация, так, которая, кстати, не заявлена. Что это за некоммерческая организация? Институт развития интернета какой-нибудь очередной?
Ну, к
примеру. А ответственный за эту всю билиберду будет Дмитрий Медведев, который единственное, что сделал для интернета, это раздал всем министрам по айпаду, да? И они все завели дружненько, быстренько в соцсети, а к этому ничего не привело. Я вот к чему.
Мой же вопрос был немножко не об этом. Можно ли вообще в принципе?
Таким образом, нет.
А каким можно?
Ну, это нужно у самой молодежи спрашивать. Это разговор о том, что не сверху это нужно спускать. И я не уверена, что есть контент. Вот Денис сказал о том, что молодежи очень интересно разную информацию находить в интернете. Нет, молодежи интересна одна, развлекательная информация. Как при этом можно туда внедрить патриотическую, я вообще
вот
не понимаю.
Поэтому я и хочу вас спросить. Вы говорите, надо спросить
вопрос
у молодежи.
Да, им это нахрен не нужно. Вот ответ молодежи.
Ну, давайте поаккуратнее. Ну, зачем?
16 30 плюс, что называется.
Им это не нужно, можно же так сказать. Хорошо, я все-таки хотел бы попросить вас уточнить. Вы говорите, надо спросить у молодежи. То есть я прихожу к молодежи.
Да.
И говорю, молодежь, как тебя научить патриотизму?
Ну, это же бред.
Ну, а
потому
как?
Что вы спрашиваете не про суть, а про форму. Я, вот там, например, опять же, в этом документе, вот цитата, значит, до апреля 2020 года нужно разработать комплекс мер, направленных на повышение статуса учителя. Для интернета, понимаете? То есть статус учителя нужно, оказывается, поднимать через интернет, а не работать самими учителями.
Это инструмент.
Это не инструмент, это формат, а не суть. Чтобы заниматься молодежью, нужно с ней в офлайне прорабатывать. Это детско-родительские отношения, это нормальные отношения в школах.
А
это
в
нормальное.
Интернете не делать этого?
Если у тебя будет нормальный формат, то в интернете это не нужно делать. Еще раз повторю, онлайн от офлайна ничем не отличается. Это просто разные платформы.
Юстас...
Если суть будет нормальная, формат абсолютно не важен.
Юстас просто просит вас уточнить. То есть вы говорите, что о воспитании молодежи надо поговорить с молодежью, и что она скажет, так и делать.
Нет, я считаю, что нужно спрашивать ее мнение. Точно она должна этим заниматься, если те же самые чиновники старше, там, не знаю, 40 лет, не понимают, как это делать. Очевидно, что они не должны этим тогда заниматься и уж тем более заводить эти инициативы.
Понятно. Да, Денис Аширов, прошу вас.
Да, я, безусловно, согласен, что должно быть мнение молодежи, но... Никто не говорит о том, что тот институт или тот центр, который создается, да, он не будет слушать мнение молодежи. Никто не говорит, какие сотрудники будут туда набраны. Может, туда как раз и наберут ребят, которые будут от 18 там, до 23, до 21, 16, и они не будут издавать.
Понимаете, главный вопрос, насколько я понимаю, интернет идет за молодежью. Вы говорите, нет, молодежь.
Идет за интернет. Вот именно.
Да.
Вот. И это не так работает.
Да, подождите, еще
вот
раз.
Давайте.
Еще раз. Никто не говорил, что онлайн или интернет должен абсолютно убрать. Или запретить офлайн-деятельность, то, о чем вы говорили. Безусловно, это должно быть симбиоз одного и второго, когда они вместе работают. Тот же статус учителя. Все правильно вы говорите. Никто не говорит, что надо прекратить с ними работать офлайн. Абсолютно говорим о том, что это в первую очередь должно быть там. Но когда мы говорим о том, что молодежь, когда мы говорим о том, что там студенты, все остальные проводят интернет там, он на своем учителе, преподаватель хочет смотреть там. Ну, у меня брат, которому там 17 лет, и я знаю, где он сидит. И ничего подобного, он смотрит в интернете не только развлекательный контент, он абсолютно разный контент
Но
смотрит.
Как вы заставите вашего брата смотреть фильм про какого-то нужного вам учителя?
Нет, я не должен его это заставлять. Я должен создать такой крутой контент, чтобы он сам захотел его посмотреть. Абсолютно он должен заходить.
Но это же не делается по заказу.
Абсолютно нет. А кто говорил, что мы делаем по заказу? Мы говорим, что мы создаем условия, и этот центр создаст условия для изготовления этого контента, для его производства. Никто не говорил, что у него будет конкретный заказ на 250 роликов, там, не знаю, про это, 350
роликов.
Нет,
именно так как раз таки и
будет.
Да, откуда же вы знаете?
Потому что обычно так все и происходит. Институт развития интернета, чудесная компания, организация, которая, кроме того, что распиарила Германа Клименко, больше ничего и не сделала для интернета в России.
Но
Роскомнадзор больше сделал.
Но теперь будет иначе.
Я не верю в это.
А почему?
Нет. Ну, потому что, понимаете, все люди, которые говорят о том, что они создадут что-то прекрасное для интернета, в конце концов, ничего прекрасного не делают. А те люди, которые на самом деле создают интернет, они никак не участвуют в этой работе. Их никто не привлекает. И я уверена, что опять создадутся какие-то свои центры из своих людей, из своих этих некоммерческих организаций. Туда не позовут Максима Кононенко, который, очевидно, шарит лучше в интернете.
А если позовут?
Не позовут Тину Канделаки. Ну вот если позовут, тогда мы соберем с вами новый эфир, где будем обсуждать, как хорошо они будут работать. Но не создадут.
Секунду, но тогда следующий вопрос. Тот же Юстас опять. Молодежь во все времена говорила, не надо меня вообще воспитывать.
Тем более, вот именно, потому что будет отторжение.
Мы позовем с вами Кононенко, и будет то же самое.
Это из разряда, знаете, уж лучше хоть как-то, чем никак. Но я считаю, что правда, не нужно воспитывать молодежь, потому что любой авторитет молодежи будет восприниматься воу-воу полегче. Я не хочу этого.
Это Леся Рябцева, Денис Аширов,
то
прошу
есть
вас.
Мы говорим о том, что у молодежи вообще не должно быть никаких авторитетов, правильно?
Нет, просто авторитеты должны появляться органично, а не насаживать их сверху.
Согласен, но органично они должны появляться не только в офлайн пространстве, но и в онлайн. Они должны видеть их
они
и там,
появляются,
и там.
Они уже есть.
Да.
Это те же самые ютуб-блогеры, их не нужно создавать дополнительно. Да. Уж тем более, как вы можете себе представить Марьяну Ро, которая будет сидеть и говорит, люби свою страну.
Да не надо любить свою страну. Зачем мы живем стереотипами теми, которые остались когда-то нам? Давайте создавать в том направлении контента, о котором мы сейчас говорим, духовном, патриотическом, но не
как?
В смысле вот того, что мы
как
там сейчас, не знаю, сказку нет. расскажем, или фильм, или, скажем, там, прочитать то или иное произведение. Нет, он должен быть современный, в тренде того, что сейчас есть. И
например,
те блогеры, которые вы сейчас говорите, они могут это делать.
Например.
Вопрос того, какие направления мы говорим, и то, как они это могут делать. Вы правильно? Я абсолютно...
Подождите секунду. А можно уточнить? Просто уже люди об этом пишут. Вот вы говорите, это можно было бы сделать так.
Это нужно делать так.
это нужно сделать так, это можно сделать так, но если это можно и нужно, значит, есть пример, как это уже работает.
Угу. Прямо самый яркий пример того, как...
Ну, к примеру, да.
Я думаю, что таких ярких примеров сейчас очень мало. Вот я вам сейчас сразу, я честно говорю, я действительно признаюсь, что их мало.
Может, потому что нет, потому что в офлайне этого, о том и разговор.
Да в офлайне
это
есть.
Если бы в офлайне этого было больше, то это было бы больше в онлайне.
Дамы и господа,
мы сейчас говорим об онлайне. В офлайне это есть. Я вам скажу, я каждый день тоже в офлайне этим занимаюсь.
Стоп. Дама и господин, я вот так вот к вам обращусь. Это радио. Лесе не надо напоминать, вам напоминаю, люди не видят вас, поэтому два голоса, они перебивают друг друга. Хорошо, значит, патриотизму нельзя научить, он должен рождаться сам, пишет 709-й. Патриотизма мало, с вопросительным знаком 675-й, может научить их зарабатывать, экономике, юристике, я уж не знаю, что это за слово такое, или еще что-то полезное. То есть, грубо говоря, надо предложить, что к чему-то научиться заодно. Но почему тогда этого нет сейчас?
Так, может быть, мы сейчас к этому пришли? И этот указ, и этот центр создается именно для того, чтобы это было, для того, чтобы то, о чем как раз сейчас наши пользователи пишут, это действительно происходило. Может быть, действительно надо закладывать это через мастер-классы по юриспруденции, которые, или еще через что-то.
Хорошо. Леся Рябцева, напомню, здесь в студии. Вам тут пишут про Дудя, который, как тут написал наш слушатель, вожак молодежи. Можно же найти вожаков молодежи в интернете, уже
действующих. Инфлюенсеров, да, это как да? называют.
Ну, давайте вот эти сложные слова не использовать.
Которые понимает молодежь, да.
Ну, да. Вот, но мы же пока, мы же потом к молодежи выйдем. Мы найдем этих людей, которых они, молодежь, называют инфлюенсерами, а договоримся с ними.
Да, уже пытались, да.
Не работает.
Но это выглядит очень надуманно и искусственно. И молодежь это очень сразу считывает. Была прямая линия с Владимиром Владимировичем Путиным, где ютуберы задавали свои вопросы. Были походы в Госдуму, да, у тех же самых блогеров. И это все смотрелось очень нарочито, наигранно и по сценарию. Это так не работает. И новые поколения, они это сразу считывают, потому что они, в отличие от нас с вами, выросли на интернете.
Да, вообще,
они,
тогда они, это и прежде они... не работало.
Да, тем более, да. И это просто смотрится очень кондово, мягко говоря.
Хорошо.
Я не верю в это.
692-й задает вопрос Денис Аширов. А патриотизм что такое? Мы четко понимаем.
А у каждого патриотизм, он внутри, он его. Но прежде всего, это любовь к его родине, к его стране и к тем ценностям, которые есть в этой стране. Поэтому, ну, я не могу ответить за всех. Это у каждого свое внутреннее чувство. Но общая эта идея, вот, которую я там сейчас сказал об этом.
Я научу тебя любить свою страну.
Мы не можем никого научить любить свою страну. Мы можем рассказать, как это может
как
быть.
Как хороша страна.
Как хороша, допустим.
За что ее любить?
За те вещи, которые есть в ней. Почему можно ее любить? Почему она для него дорога?
Хорошо. Леся, можно же действительно снять красивые фильмы.
Но для создания пузыря информационного.
Почему?
Ну, потому что нужно вкладываться в суть, в первую
но
очередь. Повторюсь еще раз.
Даже мы не знаем. Вот те, которые про инфлюенсеров говорят, они тем более. Но даже мы не знаем, как выглядит наша страна. Давайте покажем.
Знаете, проблема только в том, что вот этот самый документ, который я сегодня читала, в отличие, видимо, от моего оппонента, он направлен не на нас с вами, а на госорганы.
Но эти документы, они вообще написаны на другом языке,
нет,
это
нет,
понятно.
Нет, я говорю о том, что цель всех этих исследований, в том числе про контент, который есть в интернете, для молодежи, он направлен для чиновников, госорганов. Там прям это и написано. То есть эти исследования будут делаться,
чтобы странно, если бы это
госчиновники...
писалось другим языком.
Да нет, господи, я не об этом. О том, что эти исследования будут для госорганов. Я вот что пытаюсь донести, что чиновников будут учить, как живет и чем там живет, и что думает молодежь. Но для меня это странно. Простите, все эти госчиновники, ну, взрослые люди, у них есть дети, у большинства есть внуки. И если они не понимают, как с ними общаться, ну, в реальной жизни, не могут найти с ним общие какие-то межпоколенческие общие темы, то, ну, а как ты их научишь этими исследованиями,
да не
что?
Вопрос. Ну, тогда скажите, а как надо было? Вот так неправильно.
Так я же говорю, в офлайне детско-родительские отношения. Нет, если стоп. У нас будут созданы новые ролевые модели.
Мы про интернет.
А, ну, собственно,
это,
вот смотрите, вот
этим
пример.
Не воспользуешься.
Нет, воспользуешься, конечно, но это вот если бы ушло дальше заведенных страниц, которые никто не ведет теперь, да, если бы старшее поколение понимало, зачем, это на самом деле, это вот прекрасный пример. Старшее поколение, условно говоря, сидит в Одноклассниках, да, ну, они же сидят там, им там нравится. Молодое поколение сидит, условно, там, YouTube, Telegram, не знаю, там, Instagram и так далее, да. Они между собой же, по сути, все равно одинаковые. Пусть это разные площадки и платформы, но у них есть одинаковые. И когда я, например, встречаю там каких-то бабушек и дедушек говорят, что а вот там мой внучек смотрит какого-то непонятного ютубера, да у них же, у самих у этих пенсионеров есть свои такие же ютуберы. И вот на этих пересечениях нужно их подлавливать. Есть чудесная блогерша-пенсионерка, как ее зовут, не помню, но суть не в этом. А суть в том, что...
Она не одна.
Да, и именно что. И таких людей много. Не нужно разделять, что вот есть молодой интернет и есть старый интернет. У нас у всех одинаковое.
Дальше. Уже тоже несколько человек. Я буду Алекса 729-го цитировать. Забавно слушать о патриотическом воспитании в стране, где капиталы выводятся за рубеж, вся верхушка имеет недвижимость за границей, все дети учатся в иностранных вузах. Может, начать с верхушки, чтобы они потом брали пример с верхушки. Вот уберем вот это «все», потому что понятно, что так не бывает. Но вопрос-то есть.
Вопрос в том, что они...
Об этом примерно и Леся Рябцева говорит. Сначала офлайн решите, и они сами потянутся.
Так подождите, а кто сказал, что это не решается? Это делается. Это решается, это делается. Просто понимаем, что сейчас нельзя все решить только в офлайне. Что в 21 веке мы должны и так решать. Леся тоже об этом сейчас говорит, о том, что без интернета никуда, и о том, что там и взрослое поколение, и среднее поколение, и младшее поколение там находится, и у каждого из них есть свои кумиры, правильно?
Тогда еще, вам же пишет Ипатий, значит, нет, это не Ипатий, это Геннадий вам пишет, патриотизм должен, нет, подождите, да что ж такое, так много сообщений, это Макс, это вообще Макс, на самом деле.
Тоже верно.
Да, подросток в провинции, у папы с мамой зарплата по 20-30 тысяч. Будущее, мягко скажем, не совсем радужное, и в этот момент он должен зайти в интернет, найти нужный адрес и начать смотреть про патриотизм. Это только агрессию вызовет, пишет. Кто? Макс. Макс.
Я вам скажу, что он вообще ничего никому не должен. Никто не говорит, что мы должны выработать, не знаю, как вы правильно сказать, чиновничьим языком, комплекс мер по принуждению к молодежи к просмотру определенных роликов. Абсолютно согласен. Не работает. Нет, если у него есть возможность зайти в интернет и посмотреть эту историю, и если она будет ему интересна, почему нет? Понятно, что если у него там, где-то там в деревне или в провинции этого нет, он и не будет этим интересоваться. И согласен, там мы будем использовать и офлайн-меры, и все остальные, которые возможны для того, чтобы этого сделать.
Это Денис Аширов, Леся Рябцева. Тут нам пишут про политинформации. В свое время это работало.
Да, 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 но да? Только смотрите, разница в чем, что раньше мы с вами не были все гонзо-журналистами, да, и такими сами себе операторами. И я вот к чему, что есть причина, а есть следствие. Мы все нон-стопом находимся, ТикТок, Инстаграм Сторис, Фейсбук и так далее. И мы снимаем то, что нас окружает. И если бы вокруг все было хорошо, мы бы это снимали, и это бы и так было в сети. Но снимаем мы, к сожалению, не такое. Даже за рубежом есть вот этот мемас о том, что сумасшедший русский едет на машине, да, и вот эти бесконечные видюшки о том, как это происходит у нас на дорогах. Если бы была хорошая картинка, она бы была и в сети.
А, это тогда про другое. Про хорошую картинку, даже со смыслом. Айрат пишет, зачем придумывать вообще искусственный контент? А, давайте рассказывать о конкретных героях.
Вот, вот. Да. О реально существующих.
Но о реально существующих. Но он же дальше пишет, как получается так, что о таких людях все равно забывают через неделю?
Потому что хорошее не нравится. Нравится плохое. Нравится желтуха и чернуха.
Вот, а что делать?
Абсолютно верный тезис сейчас Лесь сказал, что нравится желтуха и чернуха. Почему?
И не перебить.
Не перебить, потому что ничего другого не выпускаем туда.
Неправда.
Да, ну
нет,
как?
Слушайте, ну потому что помимо интернета есть телевидение, да, оно пытается делать то же самое.
Да,
и все равно
самые
просматриваемые передачи – это чернуха и желтуха. Это факт.
Это факт, безусловно. Только сколько ребят и молодежи смотрят телевизор, а сколько сидит их в интернете. Это тоже факт.
Еще раз, я говорю о том, что это разные каналы, а суть одна. Человек не меняется.
В телевизоре пытаются показывать хорошее, а люди этого не смотрят.
Именно.
Причем у них там выбор меньше, чем в интернете.
А в интернете,
если мы переходим в интернет, то тогда тем более не будут на хорошее смотреть.
Так и надо делать настолько хорошее, чтобы смотрели. Но не делаем такое. Я единственный тезис, на который сегодня 100% с Лесей согласен, что мы должны настолько делать хорошее, чтобы им было интересно это смотреть, а не все попало туда. У нас сейчас и не в отрицании того, что мы выпускаем в интернет, очень много того, что они не смотрят, а просто оно-то выпускается.
Откуда
потому,
убежденность, что вот настолько хорошее можно сделать под конкретный заказ?
А я наоборот сказал, я в самом начале об этом сказал, что не нельзя.
Мы же обсуждаем создание центра по производству интернет-контента. Раз есть центр, будет заказ.
Который должен формироваться молодежью, который должен туда входить, и который должны молодежь формировать этот заказ. Вот хорошо. Кто должен формировать этот заказ, а не государство формировать
Леся
заказ.
Леся Рябцева, а можно так как-то устроить, чтобы молодежь формировала этот
я
заказ?
Я в это не верю, что с молодежью готовы общаться те люди, которые будут делать госзаказ, по сути. Не,
существуют какие-то другие идеальные люди, которые могли бы это сделать? Или это, в принципе, невозможно сделать?
Я не верю, что готовы... Слушайте, я вообще верю вот в что, что у нас в стране, к сожалению, очень сильная культура эйджизма. Мы не уважаем молодых и оставляем старых на доживание. Вот сегодня у меня была со мной история, когда у меня спросили, недостаточно ли я молода, чтобы там работать и нормально зарабатывать. И для меня это было оскорбительно. А потом спросили, кем работает мой муж. То есть нет представления
Подождите,
того, что
спросили,
я могу что-то...
Вам сказали, что вы слишком молоды, чтобы хорошо зарабатывать?
Да, да. Я не шучу сейчас. Я сегодня пыталась снять квартиру, и мне сказали, что слишком молода, чтобы она, ну, себе ее позволить. Мне это оскорбило, но тем не менее, я вот о чем. Что нету понимания того, что молодежь может дать нам уже что-то такое, чего мы не умеем.
Смотрите, еще Виктор вам пишет, может быть, по-другому. Смотрите, в интернете сейчас пишет Виктор, контент без мата, например, с лупой надо искать. Молодежь все это смотрит. Так давайте сделаем, чтобы его там не было.
И что, запретить Роскомнадзором запикикать?
Ну, к примеру, тем более, что вы сказали, что он хорош.
А у этого есть обратная сторона, что тогда мы начнем координировать и ограничивать интернет. А интернет же тем и прекрасен, что он свободен. И можно вот там всем нам пересекаться.
Ну, не до конца свободен. Ну, я имею в виду, мы же знаем, что везде умеют банить.
Ну, а пользователи же банят. По сути-то, жалуются же пользователи. Они там потом уже в соцсети это там оправдываются. Но по большому счету все равно можно вести себя более-менее...
Хорошо. 218-й пишет... Я уверен был, что вас кто-то спросит об этом. Где у нас поисковая система «Спутник»? Пишет 218-й. Ну, в том смысле, что государство уже пыталось это сделать.
Да,
оно, наверное,
да.
это сделало, наверное, деньги потратило. Но только никто этим не пользуется.
Согласен, поисковая система «Спутник» не оправдала свои ожидания, наверное, не работает так, как должна была бы работать. Будем надеяться, что тот центр, который создается, он исправит.
А какие ценности в России мы понимаем, пишет Владимир, по поведению влиятельных людей, ценности у нас на сегодня нахапай денег в России, вали, пока не поймали.
И тишина. Всем стало стыдно за других.
Все начали думать, а так ли на самом деле? Значит, до 30 это заготовки под людей, вы это сами поймете, когда подрастете. Подождите, Алексей.
А, до 30, типа, я заготовка для людей, хорошо, а потом стану человеком.
Да-да-да, поэтому вас сейчас можно
вкладывать. Вот видите, это подтверждение моего слова. Что у нас молодежь не воспринимается как самостоятельная и серьезная единица, у которой смотрите, можно спросить мнение какое-то.
Подождите, но ведь люди, которые так говорят, они же сами были молодые.
Да, они об этом прекрасно забывают, почему-то очень быстро. Более
а
того,
может быть, они не забывают? Может быть, это опыт?
Что опыт?
Ну, нет, опыт того, что на самом... Теперь, когда мне 38...
Разница. Есть опыт, а есть знания. Очевидно, что я свою 70-летнюю опытную бабушку могу научить большему в интернете, чем она меня.
Это, кстати, правда. Ну, Евгений пишет, еще один пример. Значит, мало нам спутника. Общественное телевидение вы смотрите?
Нет, редко, конечно. Но смотрю.
Ну, таких, редко. Как вы, немного.
Ну, редко. Я согласен,
уж
что это не...
тем более среди молодежи.
А?
А уж тем более среди молодежи.
Да, я абсолютно согласен, что общественное телевидение... Это еще раз качество издаваемого контента.
Но это еще абсолютно... один пример, что с качеством как раз и не получается. Идеи-то хороши.
Безусловно. Я поэтому и говорю, что надо создавать ту историю, где абсолютными исполнителями всего этого, как вы говорите, заказа должна быть молодежь. Где она должна давать тот интересный... Это сложно.
Ну, тогда молодежь должна руководить государством.
Не, ну подождите. Мы сейчас говорим не о руководстве государства, а о конкретном центре, который будет заниматься... изготовлением, как там было написано, если я не ошибаюсь, контентом.
Руководить
всем...
государством, это значит руководить этим центром.
Это
ведь,
разно.
По сути, так.
Не, ну подождите.
Заказчик государства, оно выделяет деньги.
Да, а мы говорим о тех людях, которые создают. В этом центре, помимо контента, есть еще финансирование, аккумулирование и все остальное, которое создается административно-хозяйственную часть. Давайте разделять одно с другим все-таки. Создание содержательной части и создание всей финансово-хозяйственной части вокруг этого центра.
847-й, на Ютубе полно качественных каналов про тот же футбол, а на федеральных каналах этого нет. На Ютубе есть классное интервью Дудя, на каналах федеральных, читая, этого нет. На качественный контент всегда есть спрос, а не только на чернуху. Но как сделать этот качественный контент? Можно все... Я буду повторять этот вопрос, Леся. Сделать по заказу.
Нет, я
правильно
не согласна.
Сформулированный
нет,
заказ.
Нет, еще раз, да, давайте еще такой момент. Качественный контент, это не значит, что чернуха некачественная. Это разные моменты, это нужно разделить. Технически хорошо снятый, а то, что, я так понимаю, будет делать центр, чтобы побольше распилить, или там квалификационный какой-то хороший, качественный.
Но вы заранее, вы уверены, что по-другому не может быть?
Нет, я о чем говорю? О том, что качественный контент. Я вспоминаю рекламу о Скайпе. Помните, была такая вирусная реклама, которую сделала девочка, сняла на абсолютно фиговый телефон. Так вот, эта вирусная реклама разошлась миллионами просмотров, и она была совершенно некачественной.
Журналист-блогер Леся Рябцева, Денис Аширов, руководитель Московского отделения Молодой гвардии Единой России. Мы обсуждаем в программе «Своя правда» возможность патриотического воспитания молодежи через интернет. Прямо сейчас новости.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Продолжаем программу «Своя правда». Президент поручил создать центр по производству интернет-контента для молодежи. Насколько можно вас патриотически воспитывать молодежь через интернет? Вот об этом мы спорим. Здесь журналист, блогер Леся Рябцева и руководитель Московского отделения Молодой гвардии Единой России Денис Аширов. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы запускаем это голосование уже сейчас. Считаете ли вы возможным воспитывать патриотизм через интернет? Ну, то есть это будет работать или нет? Да или нет? Два варианта ответа. Можете голосовать. Более 300 человек уже проголосовали. Но вы еще можете проголосовать. У вас 10 минут на это есть. Несколько сообщений, которые пришли от наших слушателей, я попрошу вас прокомментировать. Значит, Валерий, вам, Леся, вы предлагаете у молодежи спрашивать о том, как ее перевоспитать. Ну, так же не работает.
Так не, вопрос не о перевоспитании, а о формате контента, который собираются выпускать, чтобы она этой самой молодежи
нравилась. Нет, мы исходим из того, что есть проблема, не хватает патриотизма, значит, надо перевоспитать.
Не надо перевоспитывать. В этом-то и самая главная проблема. Зачем молодежь и так прекрасно перевоспитывать? Зачем себя делать врагов и эту молодежь против себя настраивать? Все замечательно.
Хорошо.
Полюбите их, они будут любить страну.
Хорошо, тогда еще один вопрос вам же. Евгений Морозов пишет через Телеграм. Ну, качественный контент могут делать и патриотически настроенные блогеры. Вот с ними и договорятся.
Да, только с, при этом только с качественно патриотичными, то есть со своими, да, с теми, кто по-настоящему популярен,
сделать
опять не
удел. Сделать этот продукт более эффективным, более интересным, его станет смотреть больше народу, вот и продвижение.
Но это очень странная логика, только своим отдавать деньги и своим отдавать проекты. А тем, кто по-настоящему, даже если он не сильно патриотичен, но все равно любит по-своему страну не работать только потому, что он не свой, это странно. Как раз-таки молодежь бы, может быть, его больше бы полюбила, если бы он честно, открыто говорил.
Тут еще вот я хотел бы, чтобы Денис Аширов это прокомментировал. Есть действительно люди, которые продвигают патриотическую тематику, и вроде бы действительно дай им денег, сделай их продукт более качественным, их аудитория увеличится, но это будет та же аудитория, нет?
Угу.
Скорее всего, да, но все равно мы понимаем, что чем больше контент качественный уходит, чем больше Иванов, Петрову, Сидорову и дальше рассказывает о нем, тем больше его начинает смотреть, потому что он говорит, смотри, какой офигенный ролик, давай его посмотрим, и оно расходится. Все равно никто этого не отменял. Вся молодежь общается между собой, только так это и расходится.
То есть, как бы, качество видео, качество монтажа, качество голосовое, скажем, в какой-то момент переходит в качество воспитания?
Качество расхождения контента, его размножение и увеличение в различных
историях. Еще раз, я же привела пример совершенно некачественно снятого ролика, который разошелся миллионами просмотров.
Кто-нибудь понимает, почему это произошло?
Ну, потому что виральный контент, потому что он зацепил. Помните, была фотография ужасного качества абсолютно про то ли розовое платье, то ли серо-синий.
Тут вопрос...
Это об этом разговор как раз, что вопрос не в качестве, так, а в смысле.
Подождите, так разговор, мы понимаем этот смысл, как его ловить?
Нет.
Ага.
Никто не может этого понять. Это в большинстве случаев даже рекламные агентства не могут предсказать.
Но есть определенный продукт, который более-менее...
Более-менее, но не максимум, на 100%.
Так никто и не требует максимума. Сделайте лучше, больше.
Не будет лучше и больше. Будет так же. Вот это еще главная проблема, что почему не обратиться к тем, кто уже делает этот контент и кто уже делает эти исследования того, что нравится молодежи. Зачем создавать новые вот эти квази-организации?
Хорошо.
Можно секунду, да, один комментарий? Помните, недавно был случай, когда по всей стране начали показывать ролики о том, как учителя не совсем корректно обращаются с учениками. После этого в интернете появился очень такой положительный история «Учитель от Бога». Смотрели хоть один их сюжет?
Нет.
Нет.
Хотя, действительно, вы посмотрите, это действительно ролик расходится, это действительно хороший контент, когда учитель показывает совсем другую историю, как он общается со студентами, учениками и всем остальным, и как он с ними потом вместе ест пиццу и гуляет, и развлекается, и все остальное в нормальном смысле в этот план. И это расходится, и это смотрят.
В телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы уже голосуем. Считаете ли вы возможным воспитывать патриотизм через интернет, и это будет эффективно? Да или нет? Два варианта ответа. Запускаю такое же голосование по телефону 134-21-35. Да, это будет работать. Нет, это не будет работать. В интернете так не работает. 134-21-36. Голосование пошло. Что у нас пишут? Молодежь любит контент со смыслом, пишет Мегуста. Посмотрите, о чем каналы и видеоблогеры миллионников. Как сделать... Как, сейчас будет какой-то...
Слайм.
Нет? Это вы писали?
Нет, конечно, просто я с молодежью больше, чем здесь все вместе взятые.
Как сделать какой-нибудь слайм? Кто кому хлеще даст за трещину? Побить друг друга крапивой, обкидать яйцами? Вот что будет работать.
Ой, ну что вот эти за старческие причитания? Ну, а
зато
вы не
он
таким
про слайм
были?
Знает.
А вы не такими были в молодости? Жрали смолу с дерева, не знаю, резину отдирали от крыши и так же жевали, и так же хлестали друг друга кислицей, да, и этой...
Я бы крапивой похлестал.
Крапивый, да.
Так, интереснее, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Часик погулять.
Алло. Алло. Да, только алло. Не часик, да.
Добрый,
прошу вас.
Добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Ну, я вот эту школу всю проходил, гормонального молодежного бунта, желания к свободе, все такое. И у меня такой вопрос. По-моему, просто молодежи надо дать трудовую хорошую перспективу, и тогда патриотизм появится. Это
в будет интернете?
Так нет, ну, понимаете, у них психология, нет. Менталитет...
Понимаете, изменится. Если мы построим идеальную страну, то нам вообще не надо будет ни о чем говорить. Сегодня мы говорим о воспитании патриотизма в интернете. Понятно, что если все будут заняты работой, если у всех будет много денег, ну и так далее, это будет идеальная страна, и мы тогда разойдемся тут же.
Интернет не нужен будет.
И интернет, возможно, не нужен будет, он будет только для холодильников. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, значит, считаете ли вы возможным воспитать патриотизм через интернет? Это будет работать? Да, нужно. 134-21-35. Это не будет работать? Нет, не нужно. 134-21-36. Голосование продолжается. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да.
По моему мнению, такая возможность будет стремиться к абсолютному нулю. Потому что окружающая действительность будет сводить все на нет. Ну как можно воспитывать молодежь в том же интернете, когда сам президент говорит, что по всей стране нету страна потеряла нравственные ориентиры. Как вы будете воспитывать молодежь в интернете, когда по тому же телевидению, в театрах, в кино внедряется в неограниченном количестве там распущенность, бездуховность, дрыгаются какие-то неряшливые, бесполые певцы.
Ужас какой-то. У нас жизнь такая, то есть, в принципе, это невозможно сделать. Нам надо все поменять, в том числе и в офлайне.
Да.
Да, я в интернете смотрю только то, с чем согласен. Алексей Фрей пишет, и мне кажется, тоже такая проблема.
Да, есть такое. Но это же опять создание вот этого самого информационного вакуума.
Да, но тогда получается продвижение патриотизма невозможно.
Да, потому что все живут в рамках, даже алгоритмы в соцсетях выстроены вокруг твоих подписок.
То есть есть вещи, которые нельзя сделать? Научить патриотизму больше нельзя?
В таком, как вы
да
говорите,
хоть в
каком-нибудь. Да нет, ну слушайте, конечно же, вот так, как это сейчас представляется, что начнется глобальная патриотическая кампания, нет, это невозможно.
То есть заходишь в YouTube, там все поют «Катюшу», «Расцветают яблони».
Да, танцуют, да. Да. Нет, я в это не верю, полная лажа.
Ну, я согласен, что это просто должно быть по-другому. Я говорил об этом с самого начала.
Давайте будем отменять, действительно.
А вот слушайте, знаете, вот вопрос, реально, вот если бы у нас были новые, молодежные символы страны, патриотизма, может быть, правда все было бы иначе. Просто
что значит?
Сейчас, ну вот вы говорите о том, что Катюшу, но это же не единственный признак патриотизма, а я не знаю, какой признак патриотизма для молодежи существует.
Согласен, именно для молодежи. Я абсолютно согласен, что если этот центр смог бы создать вот то, о чем мы сейчас говорим, да, новый, именно молодежный патриотический смысл. Мы сейчас не говорим об истории там всего патриотизма в целом, потому что тут абсолютно разные. У молодежи это по-другому. Но если бы он смог создать новые вот эти смыслы и продвигать их, возможно, оно действительно...
Ладно, здесь я готова согласиться. Не формат, а суть.
Да.
И то хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Подмосковье, уважаемый ведущий, уважаемые гости. Друзья, вот я прослушал Дениса. Ответ краткий. Все, что он говорит, можно двумя фразами прокомментировать. Абуталиб сказал... Ужас этих плоских агиток я наблюдаю с 57-го года, когда я стал сознательным человеком. Я все это слышал от ретивых комсомольцев, которые потом, которые бежали после лекции, сломя голову в райком, чтобы выделиться, чтобы сказать, сделать какие-то инициативы.
А по дороге забегали за джинсами, было такое, да?
Совершенно точно. Ну, дорогой Денис, ну вы же умный парень образован, ну подготовьтесь, но ведь... 100-0 в пользу Олеси, понимаете?
Ой,
господи!
Зря вы так думаете, Михаил. Я-то смотрю за тем, как идет голосование.
Нет,
оно продолжается.
Не расстраивайте меня.
Да так и не будет, это я вам гарантирую. Я же вижу, как идет голосование. Вам не скажу. Еще полторы минуты на голосование. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Я думаю, что в капиталистическом индивидуалистическом обществе воспитание патриотизма, возможно, псевдопатриотизма, возможно, только в случае полного
отупления народа. Стоп. Значит, социализм, а при социализме это будет работать?
Это будет работать, да, немножко по-другому, потому что...
А почему это не работало прежде?
Потом, нет, смотрите, оно работало до определенного момента, просто когда вы заканчиваете, ровно когда вы закончили строить коммунизм, вы начинаете строить капитализм.
Все понятно. В какой-то момент, видимо, в 60-е годы, просто более ранних времен я не застал, видимо, тогда начали строить капитализм. Поэтому это перестало работать, и люди начали покупать джинсы и все остальное... А говорили-то при этом
патриотические
вещи.
Я родилась в 91-м, я не понимаю, о чем вы говорите.
Это не важно. Не берите в голову. 7-3-7-3-9. Последние 45 секунд у нас голосование. Ну что, как думаете, как проголосовали?
Неужели Денис победил со своим
как
патриотизмом?
Думаете?
Ну, видимо, он.
Я бы сказал, что тут не я побеждаю, а мнение людей. Поэтому...
Как вы думаете?
А мнение людей.
Так вот, это удивительная история. Сегодня...
50-50?
Нет. Блин. Сегодня интернет проголосовал отлично от тех, кто голосует по телефону. 8,92 это результат голосования по телефону. 8% говорят, да, через интернет можно патриотически воспитать людей.
А по телефону?
Но 98. В интернете люди голосуют, и вот там 59% говорят,
да, можно, да,
через интернет воспитать патриотизм можно. Денис Аширов, руководитель московского отделения Молодой гвардии Единой России, журналист, блогер Леся Рябцева. Программа «Своя правда», я благодарю
спасибо.
Вас. Спасибо.
Спасибо большое.
Сережа Пастушок, поиграем, грай мне, друг Сережа, все деревья рожают.
Подъем. Специальный проект «Радио говорит Москва». Памяти Сергея Доренко.
У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. С нами здесь Светлана Колосова. Она директор дирекции документального кино Первого канала и продюсер. Светлана, я вас приветствую.
Добрый день.
Вас мы позвали, потому что вы работали с Сергеем с самого начала фактически его карьеры на ОРТ. Тогда уже главное не путать ОРТ и Первый канал.
Наверное. Ну,
да.
Сережа раньше начал свою телевизионную карьеру, чем я, но, тем не менее, я начала работать в его аналитической программе «Время», самой известной его программе.
Угу. Скажите, пожалуйста, как вообще получилось так, что вы туда попали? Потому что, насколько мы знаем, его подход к вот команде, которая должна была делать эту программу и заниматься этим вещанием, она была какой-то совершенно, ну, можно сказать, уникальной, наверное, вот этот подход. Может быть, удивительным на тот момент, революционным.
Никогда не задумывалась, почему он это сделал, но когда вот он пришел делать эту свою субботнюю программу «Время», он решил, что у него не должны работать ни один журналист, который имел опыт советского телевидения и вообще не иметь какой-либо телевизионный опыт. И поэтому он позвал... у нас были все профессиональные журналисты. У нас было, кстати, не так много, человек 10 максимум. Кто делал саму программу. Это были журналисты агентств «Интерфакс». И это были журналисты других радиостанций. Ну, не других, а радиостанций. В частности, «Эхо Москвы».
Угу.
То есть, фактически, телевизионными профессионалами в тот момент были только сам Сергей и режиссеры, которые работали, которые собирали нашу программу и наши сюжеты.
Сейчас уже по прошествии времени, а может быть, до этого как-то вы, может быть, с Сергеем говорили на эту тему или просто с коллегами обсуждали. С вашей точки зрения, почему был такой именно подход? Чтобы сделать какую-то по тем временам действительно смелую революционную программу, чтобы у людей были, ну, скажем так, было более свободное мышление, чем то мышление, которое было у ваших коллег, успевших поработать именно на советском телевидении?
Ну, я думаю, что в этом вы, конечно, правы, но плюс он еще хотел создать команду, которая бы работала только вот по тем принципам, которые он тогда проповедовал. Да.
Какие?
Сейчас я закончу мысль. Давайте. Да? Я не могу сказать, что Сергей не знал до этого тех, кого он позвал, потому что он знал радищиков. Меня он, ну, как сейчас говорят, хантил до этого, когда он работал еще на РЕН-ТВ, у него была программа своя, и он тогда очень хотел, чтобы я пошла к нему работать, но тогда у меня были какие-то другие планы, а я была парламентским корреспондентом Интерфакса. И когда он уже пришел на Первый канал, на ОРТ, он мне позвонил и сказал, ну, теперь ты уже не откажешься, это все-таки. Я ему тогда сказала, ну, если бы это был Первый канал, если бы первая программа тогда говорили. И он сказал, да, теперь это Первый канал, поэтому теперь ты уже не откажешься. Что отличало программу Сергея? Это была, конечно, программа одного человека. И он требовал от своих корреспондентов и комментаторов, чтобы сюжеты были сделаны очень хорошо, по принципам фактически BBC с изложением всех точек зрения, которые мы можем найти, и со всеми деталями. То есть проработка сюжетов была довольно глубокая у нас. Но, конечно, главное в программе это были комментарии Сергея, и, по-моему, по общему объему в программе. Вот не было такой программы тогда на телевидении, в которой бы роль ведущего была вот так велика, и роль его комментариев.
С вашей точки зрения, благодаря чему он стал популярен, и так именно в ретроспективе можно определить, что как изначально зашла его программа, как сейчас говорят, зашла, не зашла, или через какое-то количество времени все-таки это произошло?
Нет, вы знаете, он был к этому моменту уже очень популярен, он уже работал и на России, там была программа «Подробности» на РЕН-ТВ, и во всех этих программах он был чрезвычайно успешен.
То есть зритель переходил, можно
да,
так сказать?
Да, зритель за ним переходил, и с самого начала у него были очень высокие рейтинги, и он их не терял. Он за ними очень следил и не терял на протяжении всей своей работы на телевидении. То есть эта программа всегда вызывала очень большой интерес зрителей.
Принцип работы. Он говорил, как хочет, и вы исполняли, или у вас были творческие споры, разные взгляды, он это принимал, и вы вместе подходили к какому-то решению?
Нет, Сергей, конечно, прислушивался к чужому мнению. То есть у нас всегда, во-первых, темы обсуждались. Мы собирались, программа выходила в субботу, понедельник был воскресенье, понедельник был выходной, а во вторник мы уже собирались. Причем мы уже не обсуждали ту программу, которая была в субботу. У него был такой принцип: эфир прошел, забыли, сделали ошибки, заметили, сделали выводы, забыли, не обсуждаем. То есть, если мы обсуждали какие-то свои ошибки и неверно взятую интонацию или что мы не доделали, то это происходило в субботу сразу после программы. А во вторник уже начиналась новая программа, и мы определяли, какие темы мы возьмем, какие темы могут быть интересны. Но это совершенно не значило, что в четверг или в пятницу даже не собиралась абсолютно новая программа. И, конечно, он всегда прислушивался. В общем, у нас достаточно были такие опытные журналисты, которые были эксперты каждый в своей теме. Поэтому я не могу сказать, что это было «я решил, и вы так делаете». Нет, так не было.
Возраст сотрудников, с которыми он работал и которых приглашал на работу, с вашей точки зрения, был принципиален или нет? Ну, то есть он сам хотел вырастить именно, например, из молодых журналистов, таких журналистов, которых он видел вот, как проявление, идеальное проявление профессии, воплощение профессии.
Ну, вы знаете, это 96-й год, самому Сергею еще немного за 30. И поэтому, мне кажется, он тогда, видимо, когда он уже работал на вашей радиостанции, да, он уже ощущал себя таким мэтром и человеком, который хочет воспитывать молодых журналистов. А тогда все были чуть... Людей, которые старше него были в программе, был один Павел Дмитриевич Кузнецов, который был продюсером, ну, главным продюсером программы, а все остальные были моложе Сергея, там, от 20 до 30, 32, 33 лет.
Ну, как раз таких людей, где разница в возрасте была в два раза, например, 30-летний Сергей и 60-летний какой-нибудь сотрудник, такого, конечно, не было.
Нет, такого не было тогда.
Такого не было. А отношение к работе? Отмечали что-нибудь особенное, что его отличало от других ведущих? авторов программ?
Честно говоря, я на других ведущих никогда не работала. Я работала вот только вот с Сергеем Доренко, ну, не считая программу «Время», но там совершенно другая, обычная программа «Время», в которой я после этого работала, там немножко другой подход. А, я могу сказать, что Сергей очень, во-первых, очень любил писать свои тексты и свои комментарии.
Не принимал чужих, райтерские тексты не принимал.
Нет, это вообще было не его. Он всегда, он читал сюжеты, и потом садился и писал свои комментарии, свои. Это даже нельзя назвать подводками, потому что подводка – это, ну, обычно полстранички высказывания вводного текста, и часто достаточно скучные, вот как на самом деле, как я сейчас вижу. А у него это были какие-то вот отдельные произведения. И он получал удовольствие от того, как он это делал. Он писал текст, и вот тут потом шло... Он мог выступить на тему «Айда Пушкин, айда сукин сын», да, потому что ему нравилось то, что он написал. Он реально получал очень большой кайф от того, что он делает. А мог позвать, ну, скажем, меня и сказать: «Прочитай, пожалуйста, вот я здесь не слишком».
Прислушался.
Я здесь, да, вот я здесь не перебираю, вот это вот как...
Волновался перед эфиром?
Настраивался. Ну, не волновался. Ну, волновался, наверное, но собирался перед эфиром, да.
Угу. А с вашей точки зрения, вот, точнее, даже помните тот момент, когда его прозвали телекиллером? Как он это сам воспринимал такое?
Ну, я не думаю, что это его расстраивало, мне кажется, ему даже нравилось это, и потом он действительно был, в общем, убийцей авторитетов в то время, да, политических авторитетов. Ну, я тут вот, когда вот вы меня пригласили, я вспоминала, пыталась вытянуть из своей памяти какие-то такие интересные детали, и вспомнила вот это вот знаменитое тогда, да, знаменитое дело... о литературном о гонорарах Чубайса и компании за издание «Истории приватизации России». Сейчас бы это даже не вызвало никакого интереса, мне кажется. А тогда Сергей невероятно раскрутил эту историю с тем, что Анатолий Борисович Чубайс, Кох и там еще три человека получили по 90 тысяч долларов за книгу, которую еще не написали в качестве аванса. И это действительно было целым спектаклем, и Чубайс после этого приходил к нему на эфир, и Чубайс в результате этого потерял должность министра финансов. Не будем забывать об этом. Он остался, причем первым вице-премьером, но перестал быть министром финансов. То есть, ну, в общем, его по праву называли телекиллером.
А как вы считаете, можно ли утверждать, что Сергей, в общем-то, изменил принципы работы информационных журналистов, ну, на тот период? То есть все-таки это, если не вошло еще...
Да. Это была вообще не информационная журналистика.
Аналитическая?
Это было сочетание и аналитической журналистики, и информационной журналистики, и комментарийной журналистики. То есть это все было внутри одной программы. И это было шоу одного актера в то же время. Почему его еще и смотрели? Потому что это было всегда очень интересно смотреть. И слушать, извините.
Я к тому веду как раз, что когда... Ну, видишь, учебники очень много в магазинах. Введение в журналистику, принципы работы журналиста, примеры работы, там, информационная журналистика, аналитическая журналистика, любая журналистика. Вот с вашей точки зрения, вы уже по прошествии лет можете сказать, что вот то, как вы работали, это заслуживает... То, как вы делали программу всей командой, как это делал Сергей, это действительно заслуживает страниц учебников. Это нужно изучать. Или это все-таки, скажем так, такое исключение из правил... и что-то уникальное, что невозможно растиражировать в силу времени, в силу людских ресурсов?
Ну, я могу сказать, что это, несомненно, страница в истории журналистики. Да, и Сергей, несомненно, один из героев истории журналистики. Можно ли это тиражировать? Я думаю, что нет, потому что это требует уникальной личности. таких вот уникальных ведущих с такими данными, как у Сергея, который своей невероятной совершенно харизмой держал людей у экранов. Таких людей вообще немного ни в одной стране, ни на одной телекомпании. Таких людей просто не бывает много.
Это была Светлана Колосова, директор дирекции документального кино Первого канала и продюсер. Спасибо, Светлана, большое. Спасибо.